Сегодня мы будем говорить о том, как время действует на сознание человека. «Время и режим дня» лекция называется. Веда объясняет, что этот мир, он имеет свое глубокое строение, и мы очень сильно связаны с этим миром. Само старение нашего организма проходит по влиянию времени, это сила, реально существующая. Она существует не только на стрелках часов. Время — это сила, которая движет все объекты этого мира к старости. То есть фактически это непреодолимая сила, и поэтому никто не сможет избежать смерти, никто не сможет жить вечно. Вот те, кто изобрели какие-то методики оздоровления и заявили, что они будут жить как минимум до 120 лет, все уже померли давно или умрут, когда придет их время. Потому что время — это непреодолимая сила. Мы можем оптимизировать свою жизнь, то есть можем прожить столько, сколько нам положено. А положено нам как бы в этот век, в котором мы живем, в эту эпоху, люди могут жить чуть больше 100 лет максимум. Но так как мы живем неправильно, в основном все проживут по статистике где-то около 70 максимум. Вот. А если больше, то часто даже и не нужно, потому что кому нужна такая жизнь. Вот. Но так или иначе, как бы, мы будем говорить с вами сейчас о времени. Это очень важная тема, потому что Веды объясняют. Веды, кстати, это древнее знание, очень глубоко научное знание. Это не наши ученые современные недооценили эту науку, древнюю науку. Потому что если бы они ее оценили правильно, не надо было бы открывать скорость света, потому что она 5000 лет назад была уже открыта. Я это сам читал в Священном Писании ведических. Не надо было бы открывать строение Солнечной системы, потому что все эти расстояния были уже известны, как она устроена тоже. Вот, не надо было бы многие вещи, которые еще даже не догадывается наша наука, в Ведах описаны очень подробно. Например, я изучаю тонкое строение человека, и оно описано в ведических знаниях, это тонкое строение. Например, если хотите, я объясню вам методику, с помощью которой я оздоравливаю людей, потому что я не могу сказать, что я лечу, потому что эта методика, она не является лечебным методом. Для этого очень надо много сделать, чтобы он стал лечебным. Очень сложно доказать лечебный метод, потому что сам способ воздействия на человека непонятен. Ну, то есть, просто на тело надеваются ветки и кора. Ну, то есть, она никак не всасывается никуда. Ну, то есть, просто даже в ткани замотана. Ну, то есть, даже как рефлексотерапию это нельзя определить, потому что нет прямого контакта вещества с телом. Ну, то есть, кора вообще находится в тканевой обертке. И как бы непонятно, как это вообще все действует, согласно современной медицине. Но действует очень сильно. Реально, допустим, артериальное давление меняется в течение 20-30 секунд, когда мы это все ставим. То есть идет сильное изменение показателей различных здоровья. Человек чувствует воздействие на себя. А что за метод? Веды описывают, что у нас в организме есть как 7 энергетических слоев, как вот матрешка, знаете, один слой в другом, таких 7 слоев, по которым движется психическая энергия. Эта психическая энергия принадлежит тонкому телу человека. Тонкое тело имеет свое строение, Веды описывают строение тонкого тела. То есть у нас известно строение нервной системы, там, органов различных. Все эти органы и системы, они в функционируют за счет работы более тонкого механизма, который мы не видим и не знаем. И вся медицина современная, которая лечит просто грубое тело, она очень сильно заблуждается в том вопросе, что именно такой подход правильный, и он дает самый лучший результат. Почему? Потому что именно работа тонкого тела, она заставляет работать грубое тело. Тонкое тело заставляет функционировать грубое тело. И в тонком теле существуют вот эти вот энергетические слои, 7, один в другом. Вот. И в каждом этом слое из 7 есть 6 как бы подслоев. И в каждом из 6 подслоев еще 3 тонких слоя. Всего получается 120 с лишним слоев. Все их я на человеке легко диагностирую. То есть мне нужно 10 минут, чтобы протестировать все эти слои. Вот мы доказали и установили научно, что кора деревьев способна влиять на каждый, ну то есть разные виды деревьев влияют на один из этих слоев, вот этих всех 120. То есть мы сделали, изучили порядка 800 видов деревьев, сделали атласы, различные карты, как это влияние происходит. И изучили, как это можно совместить с человеком. Из этих 42 вот таких крупных слоев или 120 мелких, у каждого человека 4 слоя энергетических, с самого рождения перегружены энергетически. Там скапливаются болезни. У каждого человека свои. Мы тестируем эти 4 слоя, ставим кору деревьев, и она начинает потихоньку перегрузку эту снимать энергетическую. Где-то в течение 3 месяцев происходит вот это воздействие. И в результате люди вылечиваются, если мы сделали все правильно, а если нет, они приезжают еще раз, мы корректируем, доделываем. Люди вылечиваются от тяжелейших заболеваний. Например, можно лечить психические заболевания таким образом. Мы несколько раз вылечили эпилепсию уже. У нас есть результаты со злокачественными опухолями, незапущенными, когда опухоль небольшая. Ее можно рассосать. Это реально происходит сейчас у нас, мы этим занимаемся. Вот. И многие-многие другие болезни вылечиваются благодаря вот такой методике. Причем это происходит, воздействие происходит быстро. Этот метод основан чисто на ведическом знании. Он основан на аюрведе, это древняя медицина. Аюс означает жизнь, а веда означает знание. Аюрведа означает наука о жизни. То есть аюрведа рассматривает многие вопросы, связанные с жизнью человека. И я серьезно стараюсь изучать эти темы. И одна из разработок, которые я сделал еще 15 лет назад, где-то, может, даже побольше, это изучение темы «Время». Что такое время и как оно на нас влияет. Первое, что мы должны знать, что время влияет на тонкое и грубое тело по-разному. Что такое тонкое тело? Тонкое тело имеет 4 составляющих основных. Самая главная составляющая – это манас, или тонкое тело ума. Тонкое тело ума имеет чувства, тонкие чувства, которые, с помощью которых мы воспринимаем этот мир. Самое главное чувство, чувство слуха, оно связано с разумом, это еще один вид тонкого тела, который контролирует нашу жизнь, он является главной структурой, которая, с помощью которой создается наша судьба. То есть разум влияет на судьбу больше всего. Поэтому работа над разумом меняет жизнь человека. Так как чувство слуха, понимаете разницу между ухом и чувством слуха? Разницу вы не понимаете, я сейчас вам объясню. Разница заключается в том, что грубое тело, которое часто люди воспринимают как «я», вот это вот не «я», «я» гораздо более скрыто от глаз. Потому что есть грубое тело, которое мы видим, есть тонкое тело, которое можно почувствовать и понять с помощью различных тренировок и изучения этого вопроса. И есть еще духовное тело. Вот я – это душа. То есть мы имеем духовную природу. Духовная природа не меняется в результате влияния времени материального. Она вечная. И человек никогда не умрет. То есть мы не умираем. Если человек серьезно изучает веды, и он способен мистическим, то есть такой мистический метод познания мира. То есть я этим серьезно занимаюсь, изучаю этот метод. И в какой-то момент своей жизни мне довелось увидеть, как один из... Это было в Индии, человек болел 4-й степенью рака, и он на моих глазах оставил тело. Я увидел, как тонкое тело сворачивается внутри грубого тела, в том, как оно выходит из грубого тела, в том, как разворачивается там, снаружи. И человек осознает себя снаружи грубого тела. В нем включаются все 5 чувств, начинают действовать. Он видит без глаз, понимаете? Видит чем? Чувством зрения. Глаза — это орган зрения, есть чувство зрения. Понимаете? Ванга, у нее не было глаз, они не работали, но она видела все, что происходит. Это доказывает, что чувство зрения не зависит от глаз. Можно развить зрение, если ты правильно тренируешься, можно развить зрение, даже когда у тебя нет глаз, они не видят. Потом есть чувство зрения. Это очень интересная, важная тема, которую мы должны изучать. И на самом деле надо понять, что все мы живем в тонком теле. В тонком теле означает, что отношения между людьми также строятся на тонком плане. То есть, находимся мы рядом с человеком или нет, отношения продолжаются. Допустим, обида. Человек может здесь быть или в другом месте, но если я на него обижен, я чувствую эту обиду постоянно. Это означает, что есть связь. Другой причины нет. Почему у меня память об обиде не проходит? Потому что есть связь. Память означает связь. Когда человек оставляет этот мир, мы чувствуем его, чувствуем связь. Почему мы плачем? Потому что мы чувствуем связь, но не можем общаться. Так? Но люди, которые понимают, что он находится на другом плане, они могут молиться за него, устанавливать отношения с ним, и они уже не плачут. Таким образом, стресс – это результат незнания, как происходит эта жизнь. Что происходит в этой жизни, как мы живем, результат незнания. Люди не занимаются своим тонким телом серьезно, и поэтому они страдают очень сильно в этом мире. Мы связаны друг с другом, надо очищать отношения. Каждый день человек должен желать счастья всем, кого он знает в своей жизни. Он должен в своем сердце правильно относиться ко всем, кто его окружает. Иногда судьба заставляет близкого человека мучить нас. Это происходит в результате нашей собственной судьбы, не то, что он там хочет так делать. Его побуждает сила, которой он не может сопротивляться. Так устроен этот мир. Наши близкие люди мучают нас волей судьбы нашей же. Что такое судьба, веды тоже объясняют. Вот здесь вот в центре тонкого тела ума, вот в этой прямо зоне, на тонком плане, находится такой сгусток энергетический, шар. Внутри этого шара находится душа. Она имеет размеры с атом. Веды тоже это описывают. И они, кстати, описывают размеры атома. Можно было тоже не сильно изучать, просто почитать. Там все уже написано. То есть размеры атома были известны 5000 лет назад. Но до сих пор ученые не знают, что такое душа. Они не смогли сделать это открытие, потому что вся современная наука, она строится на приборах, которые мы можем, которые имеют материальное строение. То есть все эти элементарные частицы, на которых мы основываем свое изучение, это проявление смеси грубой и тонкой материи. Все равно основой для изучения этого мира является грубая материя. Понимаете? Но даже ум – это тонкая материя. Некоторые сейчас проводят такие исследования, они изучают ауру человека и определяют его характер через ауру. Так вот, знаете, что аура ничего общего с умом не имеет. Вот Потому что аура определяется с помощью волновых свойств. А волновые свойства присущи грубой материи. Ум ничего общего с волновой энергией вообще не имеет. Ум настолько, это настолько тонкая структура, что достаточно человеку просто подумать о ком-то, он немедленно связывается с этим человеком. И даже человек может не думать, но связь, если человек изучает тонкое тело, он может увидеть связь. Например, у вас потрясение, вот девушка прямо напротив меня, у вас было потрясение не так давно, такое серьезное, у вас осталась связь с человеком, тяжелая такая связь. Согласны об этом? Согласны. Вы не думаете сейчас об этом, но я об этом знаю. Почему? Потому что это видно. Понимаете? То есть, это говорит о том, что мы много не понимаем, что происходит в этом мире. И знание, оно дает освобождение от страданий. Вот сейчас эта лекция будет посвящена очень важному аспекту знания, которое, если вы примените в своей жизни, вы будете чувствовать себя намного лучше в жизни, вам станет легче жить. Но прежде чем мы будем говорить о времени, мы сейчас немножечко поговорим еще о тонком теле чуть-чуть. Итак, вот здесь находится сгусток энергии психической, в котором находится память, содержится память о всех наших прошлых жизнях и поступках и желаниях. Поступки и желания человека формируют его судьбу. В этом мире все пространство пропитано энергией справедливости. То есть сила справедливости, она пропитывает все пространство, в котором мы живем. И если мы сделали что-то против этой справедливости, которую, кстати, многие из нас не понимают, мы не знаем, что такое справедливость. Она описана во всех священных писаниях. То есть нельзя бросать жену, нельзя бросать мужа, нельзя там убивать животных ради того, чтобы их есть и так далее. Есть много аспектов справедливости, которые мы вообще, многие мы из них мы вообще не понимаем и не знаем. Мы не знаем, что нельзя обижаться на человека, не только зло ему приносить физически, но также обиду держать тоже нельзя, это несправедливость, и за это ты будешь отвечать. Мы этого не знаем. Многие думают, это хорошо, обижаться это нормально. Нет, ошибаетесь. Любое психическое или физическое воздействие на других людей, на эту среду, в которой мы живем, вызывает ответ. Он фиксируется у нас в тонком теле. И потом дальше, когда приходит время, не сразу, а когда приходит время, мы получаем страдания в своей жизни. Спрашивается, почему мы получаем страдания, не зная о том, за что. Как вы можете ответить на этот вопрос? Почему вот я страдаю, не знаю, за что? Почему мне не доложили, за что я страдаю? В чем причина? Не, ну нет, не смешно, это правда. Если есть справедливость, почему не доложили? Если человек сидит в тюрьме, ему надо знать, за что. Так или нет? Должны доложить. Какой ответ? Ответ такой. Незнание не освобождает от ответственности. Правильно. Ответ такой. Ответ, в ответе кроется смысл жизни в этом мире. Смысл жизни в этом мире. Потому что мы думаем, что смысл жизни заключается в том, чтобы устроиться здесь получше. То есть мы думаем, что надо создать семью, надо квартиру обязательно, работу хорошую, надо детей, и тогда у меня все нормально в жизни. Я немножко шутить с вами буду, чтобы вам весело было. Может, петь даже начну по настроению. Вы не удивляйтесь. Ведическое образование отличает от традиционного, отличается. Ведическое образование объясняет, что образование должно протекать в атмосфере счастья глубокого и любви. Поэтому, если вы будете грубо как-то меня о чем-то спрашивать, вставать, критиковать, то вы как бы, ну, как по-русски сказать, не в ту ботву заехали. То есть здесь не надо этим заниматься. Здесь, если вы хотите что-то спросить и сказать, можно это делать нежно. Я тоже нежно буду отвечать. У нас такие отношения должны строиться. Иначе ничего не усвоится. Это очень важно понять, что доверие должно быть самое начало в процессе беседы. Иначе Веда объясняет, что разум функционирует только в атмосфере доверия. Почему близкий человек 20 лет не может объяснить близкому своему человеку, что он не прав? Потому что он ему ни разу не объяснял. Все время кричит. Когда накаляется обстановка, то разум включается, он не может функционировать. Да только с помощью разума человек может понять эту ситуацию. Ведь нужно многие вопросы очень быстро разобраться, понять, если изучать, как это правильно должно быть. Поэтому культура поведения означает мягкая речь. Культура поведения везде, и на лекции, и дома, мягкая речь. Как определить, цивилизованный человек или нет? Мягкая речь – это первый признак образованности человека. Если он грубо себя ведет, у меня такая речь. Вот, это значит, что он не образованный. Даже если он, может быть, несколько университетов закончит, там, и он, может, крутое положение в обществе, у меня такая речь. Вот, это означает, что он не образованный. Потому что веды говорят, первое образование человека – это нравственное образование, потому что оно формирует тонкое тело разума, нравственное образование. Если у человека тонкое тело разума не сформировано, он не может себя считать образованным, потому что он не до конца понимает, что происходит здесь вокруг. И это значит, что все, что он изучил, это пустая трата времени. Поэтому в ведической культуре дети до полового созревания, как минимум, не занимались материальными науками, математика, физика, химия, история, английский язык. Они изучали нравственные дисциплины, то есть они изучали, как работать над собой, не над другими работать и не где-то работать, а как работать над собой, потому что если ты не знаешь, как разговаривать с людьми, как правильно жить, как себя вести, как очищать свое тонкое тело, то тогда все остальное просто бессмысленно. Потому что успеха не будет. Если человек не может себя вести нормально в коллективе, сколько бы у него не было образования, он не сможет в нем работать, его выгонят из коллектива. А это означает нравственное образование. Итак, тонкое тело ума – это механизм для поддержания жизни в грубом теле. То есть там в нем находится вся система, которая дает здоровье человеку. Поэтому, чтобы сделать человека здоровым, надо очистить тонкое тело ума и сделать так, чтобы оно работало оптимально. И тогда грубое тело само естественным образом становится здоровым. Не надо искусственным образом его поддерживать, это здоровье, с помощью химических препаратов или биологических препаратов. Понимаете, химические препараты – это таблетки, биологические препараты – это коралловый клуб там и так далее. Это и то, и другое – это хорошо, когда человек загибается. Но мы сейчас говорим о поддержании здоровья. Для того, чтобы быть здоровым, нормально жить, нужно понять важность влияния окружающей среды, природы. Окружающей среды – среда – это то, что создано Богом. Кто считает, что Бога нет? У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы контролируете то, что происходит сейчас в кишечнике у вас? Нет. А вы знаете, что каждая клетка, которая там находится в кишечнике и вообще во всем организме, имеет структуру в миллиарды раз сложнее, чем любой компьютер? Знаете об этом? А вы знаете, что каждая клетка функционирует не в двухмерном пространстве, как создан этот компьютер, а в трехмерном пространстве и функционирует настолько синхронно и точно, что весь организм, в котором находится тонкое тело и душа, работает с очень глубокой отлаженностью. Знаете об этом? Догадываетесь, как это все происходит? Для того, чтобы машина ехала, нужно ее вести. Вот в этом мире нет никакого примера, чтобы что-то работало автоматически. Ученые считают, что тело работает автоматически. Но это же безумие. Ну как автоматически? Мы сами не следим за тем, что происходит там. Мы когда покушали, мы знаем, что мы положили в рот, и потом в какой-то момент мы узнаем, что надо идти. И это все. Как мы узнаем? Генетика. Оп! Возникло знание. Смотрите, веды описывают, вот интересно, 5000 лет назад люди были тупыми, как мы считаем. Я изучаю эти писания, там написано в них, там говорится, человек, который не понимает, что для того, чтобы его жизнь функционировала, требуется огромное вложение интеллекта, о котором он даже не догадывается. Человек, который не понимает, что какой-то интеллект поддерживает функционирование всех этих сложных систем, которые находятся в организме, он, веды говорят, я так не говорю, он находится в состоянии глубокого невежества. Ученые изучают полет птиц. Невозможно. А, кстати, вот насчет клетки. Вот, у нас есть знаменитые ученые, которые доказали, что клетка, как она возникла. Сначала белковая среда возникла, потом это она с помощью естественного отбора отбиралась, и потом, оп, появилась клетка. Один американский ученый, он исследовал, как работают вообще системы. Например, может, одну запчасть сделал, потом вторую, потом третью, и потом большой завод возникает. Можно построить так завод? Надо делать чертеж, да, сначала. Если чертежа нет, завод не сделаешь, потому что ты что-то не учел в какой-то момент, и все, тю-тю. Завода нет, надо все переделать. Так или нет? Вот этот компьютер нельзя вот с одного кусочка начать делать, понимаете, вот с этого. Но надо делать весь сразу, причем знать, как делать. Итак, смотрите, оказывается, этот мир, в котором мы живем, он очень гармоничен по своей природе. И он устроен для того, чтобы мы были счастливыми. Но с одним условием. Мы должны выполнить одно условие. Мы должны понять, зачем мы здесь живем. Веды объясняют, есть только одна причина, почему мы здесь живем. Мы должны осознать свою тонкую природу и свою духовную природу. Человек живет только для постижения истины. Нет другой причины здесь жить. Вот эти все вот рождения детей, устроиться на работу, выучиться для того, чтобы устроиться на работу и так далее. Все это просто организация процесса познания, которым люди не занимаются. То есть они занимаются только организацией. Чем мы занимаемся? Работаем, изучаем, как работать, как деньги добывать, как устроиться получше, и потом помираем. А от этого, ну как бы, результат-то не меняется. Веды объясняют, что Вселенная устроена таким образом, что есть высшие планеты Вселенной, где атмосфера очень чиста, и там очень хорошая жизнь. Есть низшие планеты Вселенной, куда попадают люди, которые жили неправильно. Понимаете? То есть жизнь не заканчивается, она продолжается. И поэтому человек должен дальше жить. Он должен жить не сегодняшним днем, он должен развиваться, пытаться понять, для чего он вообще появился на этой земле. В этом смысл человеческой жизни. И когда этот смысл человек начинает изучать, постепенно ему открываются многие вещи. Вот, например, недавно на меня жена ругалась. Я думал, ну я же такой хороший, я молюсь каждый день. За что? Мне не важно было, ругается она или нет, мне важно было, за что. Я начал в это время, она ругалась, я отстранился как бы от этого, от этой ситуации. Начал медитировать и увидел, что у меня вот здесь, есть сила, побуждающая ее ругаться. И она связана с моими прошлыми поступками, почувствовала эту связь. Мне стало спокойно, я понял, что все правильно происходит в этом мире. Нет никакого неправильного действия. И она сразу успокоилась в этот момент. Когда я это понял, она раз и расслабилась сразу. Представляете, в каком чудесном месте мы живем. В этом мире все очень гармонично устроено. Сейчас я вам это очень легко докажу. Веды объясняют, что в этом мире есть высшие силы, которые нам дают знания, как жить. Эти высшие силы действуют через священные писания и возвышенных людей, которые живут для самосовершенствования. Именно к таким людям люди должны обратить свое сознание, чтобы получить знание в сердце, как жить правильно. И один из видов знания – это знание об отношении наших с этим миром. Когда я в детстве узнавал, что надо соблюдать режим дня, то меня это очень коробило, потому что режим дня означает насилие. Ну, как бы, ты живешь, как живешь, и хорошо. Поспал, встал, потянулся, пошел. А режим дня – это насилие. Почему? Потому что, если ты не знаешь, зачем это надо, тогда зачем его соблюдать? Так же девушки говорят, надо быстрее рожать, то потом поздно будет. И она не согласная. Почему? Потому что, когда хочу, тогда рожаю. Вот. Знаете, у нас денег еще нет на то, чтобы рожать. Надо же квартиру там и все прочее. Видите, то есть нет понимания, что такое время. Сейчас мы будем изучать. Веды говорят, на первом месте стоит время. Время – самый главный фактор жизни. На втором месте стоит место. Место. На третьем месте обстоятельства. Время о чем говорит? Что ты сможешь родить сейчас и не сможешь потом. Почему? Потому что место. Место, в которое ты попал, называется женское тело. То есть душа вместе с тонким телом попала в женское тело. Это место, в котором она живет. Важный фактор. И раз я женщина, я должна вести себя по-женски, выполнять женские обязанности. У женщины есть свой долг женский в жизни. У мужчины свой. Это надо знать. Некоторые думают, что у всех все одинаково. Но если все одинаково, пускай мужики тоже рожают. Если у всех все одинаково, пускай рожают. Пробуют, по крайней мере. Вот. Ничего не одинаково, все по-разному. Надо знать, куда ты попал, в какое место. Вот. Надо знать, что ты попал в человеческое тело. Разница есть между телом собаки. Вы знаете, что энергетически на тонком плане дерево и человек одинаково устроены. Я когда конституцию тестирую, тонкое тело, и когда беру деревяшку просто, я тестирую ее и тестирую человека. Конституция на тонком плане точно такая же. Разницы никакой нет. Энергетически дерево устроено так же, как человек. Веды объясняют почему. Потому что душа, находясь в тонком теле, она может жить как в теле дерева, так в теле собаки, так и в теле человека. Та же самая душа. Поэтому живые существа с этой точки зрения, которые нас окружают, деревья, животные, птицы, с этой точки зрения мы равны. Мы все души. Почему же они попали в тела птиц? Вот в чем вопрос. Как их туда угораздило? Веды объясняют, что все имеет свое значение. Допустим, в телах деревьев живые существа отдыхают. Они спят там, отдыхают. Когда человек думает, я уже устал, я не могу, надо выспаться, когда-нибудь выспаться. И он никак так и не выспался за свою жизнь. В следующей жизни он будет отдыхать. Выспится, и потом будет опять более разумное существо, тело с животным попадет. Веды так объясняют. Я не придумал это. Я говорю вам, как устроен этот мир, согласно Ведам. Смотрите, у нас внутри Веды называют тонкое тело, ума называется телом желания. Желание формирует судьбу человека. Например, вы можете заметить, что некоторые люди, они, у них вот как лицо похоже на собаку. Они такие, уже готовы. Вот. И это имеет значение. Те люди, которые более интеллектуальны, они понимают, что раз так выглядит человек, от него это можно ждать. Некоторые похожи на свинью, да? Это значит, что они как бы живут более расслабленно, у них как бы им трудно собраться, там сосредоточиться, они разборчивы в еде, кушают, что попало. Вот. Некоторые похожи на барана. Так? Наблюдали за этим, нет? И вы знаете, что эта схожесть, она может говорить о прошлой жизни человека, оказывается. И также может говорить о наклонностях человека. Потому что структура тела, даже в человеческом теле, по лицу можно понять, куда человека несет. Так? Иногда друга встречаешь, у него лицо просветлело. Смотришь, он какой-то лучше стал, так правильнее. И говоришь, что-то с тобой произошло хорошее. У тебя лучше все как. Ты лучше выглядишь. У тебя лучше мысли, взгляд. Ну как бы все лучше. Второй вариант. Встречаешь человека, он уже это того. Ну, то есть, мы говорим, ну, что-то с тобой не то происходит. Так или нет? Меняется лицо. Взгляд меняется. Означает, меняется тонкое тело. И если предположить, что оно может меняться очень сильно, то надо понять одну вещь. Зачем оно меняется и куда? Все имеет свое очень большое значение. Например, если задать себе вопрос, где лучше жить, в теле человека или в теле свиньи? Вот я вас спрашиваю, где лучше жить, в теле человека или в теле свиньи? Какой у кого интерес, правильно? Вот смотрите, вы понаблюдайте за свиньей, домашнее задание вам. Сесть в деревню, понаблюдайте за свиньей. Смотрите ей в глаза, потому что глаза — это зеркало ума. Если понять, как человеку жить, то надо смотреть ему в глаза. Глаза отражают жизнь живого существа. Если посмотреть свинье в глаза, то что мы там увидим? Мы увидим, что ей хорошо. И глазки такие лоснятся, она кушаю постоянно. В дерьме даже ей приятно лежать. В луже. То есть она испытывает, она может какашки кушать, пить, а не очень вкусно при этом. Она испытывает глубокие вкусовые свойства такие, чувства. Счастья глубокого смысла. Если вы изучали биологию, вы знаете, что обезьяна может заниматься сексом подолгу, по часу, там, 5 раз в день. Не меньше. И половых расстройств почти не бывает обезьян. Вот, корова наслаждается чувством вкуса и способностью кушать в 1000 раз больше, чем человек. Почему? Потому что она может есть целый день и ночью пережевывать. И когда она живет, она жует, она испытывает глубокое счастье. Посмотрите, как она радуется, когда она кушает. Мы не можем так радоваться. Мы не можем так долго и сладко спать, как медведь. Медведь спит 1/2 года. Непрерывно. Попробуйте поспать хотя бы 1 сутки. Это будет каторга. Будете реально мучиться, просто страдать очень сильно от этого. Видите, человеческое тело что-то не очень. Вот так если разобраться. Ни секса, ни сна, ни еды нормальной нет. Комфорта тоже. Попробуйте в таком комфорте жить, как кошка. Так и так хорошо, и так хорошо. И так хорошо, и так хорошо. Как хочешь. И все хорошо. Видите, а у нас уже чуть-чуть постарше, и уже и так плохо, и так плохо. Всякому плохо. Видите, в этом мире все непросто. Допустим, если самая высокая мечта, высота, высота, значит, в следующей жизни птицей рождаешься. Чувствуешь счастье, летишь. Ой, дельтаплан. Ни один дельтаплан не может так человека нести, как птица. Она в воздухе живет, ей там хорошо. Если человек хочет воздух, он как бы его, как бы... Воздух, у него самая высокая мечта, высота. Значит, в следующей жизни полетишь. Мечта выполнится. Некоторые сны снятся. Вот мне часто сны снятся, что я лечу. Так лечу куда-нибудь. Много раз такой сон мне снился. Это значит, что я в прошлой жизни, в одной из прошлых жизней был птицей. 100%. Некоторым снятся сны, что они кого-то рвут зубами. Так далее. Сны означают связь с прошлой жизнью. Сны как бы нам приносят знания о том, что было раньше с нами часто. Тонкое тело живет, функционирует, в нем есть знания о прошлом, связь с прошлыми жизнями есть в нашем тонком теле. В этом мире все гармонично устроено, все виды жизни предназначены для разных вкусов счастья. Чего хочется, то и получишь. Человеческое тело предназначено только для самосовершенствования. Не для того, чтобы сексом заниматься хорошо, не для того, чтобы хорошо кушать или комфортно жить в квартире, как мы думаем. Оно предназначено только для постижения своей глубокой духовной природы. Когда человек занимается такой деятельностью в человеческом теле, ему открывается все. И самое интересное заключается в том, что в это время он развивается как личность, и он становится, ему легче достигать того же, что другие тяжелым трудом достигают. Когда человек постигает свою внутреннюю природу, он развивает хорошие черты характера. Эти хорошие черты характера сразу поднимают его в обществе на более высокий уровень отношений. Потому что чем выше человек развит, тем более разумные люди хотят с ним иметь дело. Кстати, работа над собой, она всем благоприятна. То есть она меняет судьбу человека, меняет отношения, меняет его жизнь. Поэтому самое главное и ценное, что человек должен в жизни делать, это работать над собой. И работа над собой начинается с того, чтобы получить на это силы. Человек не может часто работать над собой, потому что он хочет, но у него нет силы. Понимаете, веды говорят, самый первый шаг к работе над собой, это начать жить в гармонии с этим миром. И чтобы понять, как жить в гармонии с этим миром, надо понять, как он устроен, немножко хотя бы. Веды объясняют, что Солнце, это все планеты, так же как и мы, имеют тонкое тело или психическую энергию. Психическая энергия Солнца приносит бодрость и радость человеку. Это планета, которая заставляет его трудиться и жить активной жизнью. Она заставляет нас быть активными. Если очень глубоко настроиться на энергию Солнца, много чего можно понять, а еще можно много чего изучить. если серьезно поизучать, например, радость. Слово «ра» как на древнерусском, так и на многих языках других древних означает солнце, а «дасть» означает «давать». То есть радость означает радоваться, означает передавать энергию солнца другому. Радоваться означает передавать. Не просто сам по себе. Это не радость, оказывается. Радость — это когда ты другому передаешь, для другого радуешься, отдаешь энергию солнца. Интересно. Некоторые люди интуитивно, да, особенно в социалистическое время, интуитивно они чувствовали глубокий смысл и передавали в своих песнях, словах это все. Но они не понимали, что это правда. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету бедному отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Интересно, человек написал, откуда он все это знает? Что такое дорога добра? Почему за солнцем? Почему с утра? Сейчас я вам все это объясню. Это все описано в Ведах. Веды объясняют, что есть две силы, которые влияют на ум человека. Ум имеет тонкую природу. У него есть тонкое тело. По его образу, в тонком теле есть каналы психические, называются шродосы. Эти каналы эти каналы являются чертежом для нашего организма. Каждый орган, каждая клетка имеет свое тонкое подтверждение в организме. То есть есть чертеж, по которому мы сделаны. Если взять маленькое семечко, воткнуть в землю, вырастает одно и то же дерево всегда. Никогда из семечка яблони не вырастет груша. Так? Почему? Потому что там есть шротосы, вот эти тонкие каналы, которые на тонком плане существуют уже в развернутом виде. И постепенно семечко вырастает, вырастает. Есть строгая последовательность, как это развитие дерева происходит. Так же у человека. Никто же кабанчика не рождает. То есть раз зачали ребеночка, и кабанчик родился. Такого как бы не бывает, так? Всегда человечек рождается почему-то, да? И какой человечек? С похожей на нас судьбой. Так устроено в этом мире. Это все описано в Ведах, кстати, все эти моменты. Почему так? Все это описано. Итак, смотрите, интересно, что есть на тонком плане правая часть психики и левая. Там есть два канала психических, называются каналы психические, которые поддерживают не грубое тело, грубое тело поддерживает шротосы каналы. А есть еще каналы, которые поддерживают психику, они называются нади. Нади эти каналы. Есть из них самые мощные и могущественные, которые основные функции жизни поддерживают. Самый главный канал, который дает человеку жизненную энергию, называется сушумна. Он идет вдоль позвоночника, этот канал, на тонком плане. По бокам от него идут два канала психических. С правой стороны канал идет, называется пингала. Этот канал, когда человек на тонком плане висит, на тонком плане, когда человек находится, он может или мужчиной родиться, или женщиной. Все зависит от того, какая цель его рождения. Есть три энергии у души, три энергии. Одна энергия, время, она действует и на мужчин, и на женщин одинаково. И в мужском, и женском рождении время течет так же у всех, одинаково. Вторая энергия у души называется знание. И третья энергия называется счастье. То есть все люди хотят вечно жить, никто не хочет помирать, так действует энергия времени. Каждый человек хочет разобраться, понять, что происходит, в чем дело, почему я несчастлив. Вот, и каждый человек хочет счастья. Так? Три вещи, которые никто не может сказать, что у него нет таких желаний. Три аспекта души. Когда человек рождается для знания, для постижения, он хочет разобраться, он рождается в мужском теле. Правая часть тела психически функционирует очень активно, в три раза, чем у женщин и у мужчин. Пингала, вот этот правый психический канал функционирует в три раза сильнее у мужчин, чем у женщин. Если человек хочет счастья в жизни и только счастья в любви, значит, он рождается в женском теле. Счастье хочу, счастье хочу, счастье. Счастье означает любовь. Человек хочет гармонии, отношений, нежности, заботы, ласки, внимания. Значит, в женском теле надо рождаться. Если человек хочет знания, он хочет понять, добиться, разобраться в вопросе, значит, он рождается в мужском теле. Ему нужны победы, свершения, достижения. Это находится на тонком плане с правой стороны. Если человек хочет гармонии, ласки, внимания, заботы, отношений, значит, пингала в 3 раза сильнее работает, левый психический канал. Интересно знать, что энергию все эти каналы берут не с потолка, а от Вселенной. И как мужскую энергию или силу в человеческом теле, желание действовать и жить поддерживает Солнце. Солнце дает человеку активность, и мужчине дает внутреннюю потенцию жить. Его как бы стремление жить, оно солнечной энергией пропитано. А Луна, она дает отдых человеку. То есть Луна, когда бы она ни восходила на горизонте, не имеет значения. Имеет значение, что ночью она очень активна. И лунная энергия, она действует таким образом, что она увеличивает женское начало. И у каждого человека есть и мужское, и женское начало. Женское начало дает человеку отдых и покой. Зачем мужчина женится? Для того, чтобы ему было спокойно, хорошо. Зачем женщина выходит замуж? Для того, чтобы она чувствовала защиту, то есть силу в жизни, чтобы ее жизнь была стабильна. То есть сила дает стабильность женщине. Мужчине женская энергия дает спокойствие. Человек спит для того, чтобы было спокойно. Когда человек не спит, он становится беспокойным. Он чувствует напряжение сильно, ему тяжело жить. Солнечной энергии становится слишком много. Когда человек не бодрствует днем, то он как в тумане живет, как ежик в тумане. То есть нет активности. Он чувствует, и соображает. Ночная жизнь, есть такое понятие. Ежик в тумане. В Москве как бы очень разно, потому что днем все блокировано, никуда не поедешь, и многие фирмы по ночам работают. Если вы увидите на дороге человек идет такой, как зомби, у него такой взгляд мутный такой, ежик в тумане, значит, он по ночам живет. Понимаете, в этом мире так все устроено, что этот мир уже создал правильную жизнь. Надо просто ей следовать, и все. Надо разобраться, во-первых, что такое правильная жизнь с точки зрения этого мира, не с точки зрения моих понтов, как я говорю, моих понтов, а с точки зрения этого мира, понимаете? То есть этот мир же, ему все равно, какие у нас понты. Этот мир, он создан определенным образом, и если ты следуешь этой структуре, ты получаешь силы от этого мира, силы. Вот кому важнее вставать раньше, мужчине или женщине? Мужчине, потому что мужская жизнь зависит очень сильно, мужские достижения, от того, есть гармония с Солнцем или нет. Женщине очень важно ночь. Наступает ночь, зовет и манит, мысли новые таят. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Это женская уже энергия. Вечером женские силы увеличиваются. Женщины начинают блестеть глаза вечером. Мужчины становятся подчиненные женскому началу в вечернее время. Ночь — это время зачатия детей. Также не только сна. Потому что под влиянием энергии Луны это происходит. Женской природы. Надо знать, что когда ребенок начинается утром, он рождается чувствительным, слишком чувствительным. Когда он начинается днем, он рождается болезненным, у него меньше силы в жизни. Когда ребенок начинается закат вечером, у него психические расстройства. И когда он начинается ночью, он рождается здоровым. Интересно. Ведь и время, оказывается, имеет значение. Место тоже имеет значение, потому что начинать должны мужчина и женщина, допустим. Некоторые сейчас не понимают места, и они спят, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Но зачатие почему-то не происходит. Непонятно. Надо разобраться в этом вопросе. Потому что место имеет значение, надо понять, с кем ты спишь. Разобраться в этом вопросе. Не то, что тебе там что-то хочется, надо понять, как положено, как правильно. Потому что если неправильно делать, значит, счастья не будет. Счастье – это сила, которая от нас не зависит. Она приходит в результате того, что ты входишь в гармонию с тем, что в этом мире создано. Понимаете? Итак, очень все серьезно на самом деле. Что такое время? Есть определение, веды описывают. Согласно ведическим писаниям, время – это аспект Бога, управляющий этим миром. Оно циклически воздействует на все, что нас окружает, циклически. Двигая его к разрушению, эти циклы двигаются к разрушению. Время – это самая большая наказывающая сила, действующая в этом мире. Наказывающая – это сила, не поощряющая, а наказывающая. Время всегда непреклонно наказывает всех и подчиняет своей воле. Она независима по отношению к нашим желаниям, идеям, то есть она непреклонна, эта сила. Время само никогда не может попасть под наше влияние. То есть мы подчинены ей, оно нам не подчинено. Время является следующим звеном во всех процессах изменений, которые происходят в нашей жизни. И время, как мы знаем, действует, делится на три части. Прошлое время дает человеку знания. Настоящее время приносит человеку счастье. И будущее время, что человеку приносит? Цель. Дает цель жизни. Должны быть правильно нацелены в будущее. Мы должны правильно относиться к настоящему, чтобы быть счастливыми. И мы должны сделать выводы из прошлого. Время имеет два аспекта. Первый аспект – повелевающий. Повелевающий означает, что время ставит нас в определенные рамки существования. Если человек родился в женском теле, он должен точно знать, что надо делать в женском теле, чтобы быть счастливым. Допустим, если женщина учится на танкиста, она не знает, что она в женском теле родилась. Она не знает, как женщине быть счастливой. Или она, допустим, большую часть времени проводит на работе и меньше в семье. Значит, она не знает, что она в женском теле родилась. Счастья уже не будет все. Потому что время и место – самые главные аспекты. А обстоятельства – ну, надо больше денег не иметь. Это обстоятельства. Это уже, извините, следующий вопрос. Если ты не уделяешь свою энергию, не отдаешь семье, значит, у тебя ни денег не будет, ни здоровья, ни сил в жизни, ничего не будет. Почему? Потому что ты родилась в женском теле, тебе надо больше сил отдавать семье, и тогда деньги будет зарабатывать муж. А женщине нехорошо, когда муж зарабатывает. Все срастается. Все в этом мире правильно устроено, и мы чувствуем, как надо. Но не всегда делаем, потому что у нас нет знания. Итак, повелевающий аспект времени говорит, сейчас надо делать это. Если не хочешь, значит будешь страдать. Подчиняющий аспект времени говорит, что если ты не делал что-то вовремя, значит будешь наказан. Например, женщина не хотела, подумала, что важно, очень важно, женщина думала, очень важно создать условия для того, чтобы родить ребенка, она так думала, важнее, чем рожать сейчас. Это значит, что она останется без ребенка. Чаще всего так бывает. Продинамила. Знаете, протянула резинку. И потом что? Прощай. Очень серьезно знать об этих вещах. Очень серьезно. Поэтому женщина должна серьезно задуматься о том, когда выходить замуж. Надо выходить замуж побыстрее. Не нужно оттянуть резинку даже в этом. Потому что если замуж вышла, надо еще какое-то время пожить с человеком, чтобы отношения установились глубокие. Потому что без этих отношений ребенок не будет родным. С попыхах рожать тоже нельзя, понимаете? Поэтому надо сначала замуж выйти, потом пожить какое-то время с человеком, потом только уже ты получишь счастливую жизнь, уже ребенка получишь. То есть все, что мы получаем в этой жизни, зависит от знания, которое мы должны иметь. Если мы его не имеем, значит, жизнь хаотично течет. Итак, смотрите, режим дня. Все очень просто. Если мы действуем не согласно воле времени, значит, мы страдаем. Как это все происходит сейчас? Я вам очень просто, кратко объясню. А подробнее вы с этим можете познакомиться в книге, которая называется «Законы счастливой жизни». Первая книга называется «Время и режим дня». Читайте. Книжки продаются. Итак, Время действует через две силы, которые называют Солнце и Луна. Ночью человек отдыхает, днем он активен. Все психические процессы происходят в нашем организме под влиянием этих сил. То есть Солнце — это сила активности, с помощью которой мы живем, Солнце. И причем интересно, оно по-разному со всеми строит отношения. Это сила. Например, если человек обижен, то эта сила увеличивает в нем гнев, злобу, недовольство, напряжение, нарушается пищеварение, усиливаются воспалительные процессы в организме, и он теряет самоконтроль, понимание, как дальше жить. То есть таким образом Солнце показывает, ты не должен находиться в обиде. То есть как этот мир учит отрицательным результатам. То есть человек в обиде, он тоже наполняется силой. Но какой силой? Ругаться, выяснять отношения. Это значит, что в обиде жить нельзя, надо простить. Прости, вместо прощай, я скажу в этот раз, что просвет не погас, я скажу в этот раз. Да? Песня все объясняется. Рассвет имеется в виду моя судьба, потому что в судьбе бывает рассвет, бывает закат. Опять, видите, мы говорим о Солнце сейчас. Энергия Солнца нам много что показывает. Солнце дает человеку ощущение счастья. Ощущение счастья когда возникает, кстати? Как можно ощущение счастья поймать в жизни? Как его поймать? Можно поймать, кстати, ощущение счастья или нет?
Можно.
Как?
Рано утром встать.
Вот молодец. Нас утро встречает прохладой. Нас ветром встречает река. Кудрявая, что ж ты не рада веселому пению гудка. Смотрите, какие мотивы. Веды объясняют, что есть утренние мелодии, есть дневные, есть вечерние. Они связаны с влиянием Солнца. Знаете, откуда слово «ритм» произошло? Да, «рита». Есть санскритское слово «рита». 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 Вот. Это санскритское слово «рита» означает вселенские ритмы. То слово «ритм» и «рита» одно и то же, только слово «рита» более глубокое. Оно означает, что есть ритмы вообще в этой жизни, берутся оттуда. Это все ритмы, которые у нас есть, это вселенские ритмы, понимаете? И есть ритм, который исходит от Солнца. Это ритм счастья, деятельности, активности. Счастье означает в данном случае активность, потому что есть другой ритм, который называется любовь. Он исходит от Луны. Это тоже вид счастья, но другую природу имеет. Есть активность, радость, там, ла-ла-ла, там, радость. Это солнечный ритм. Есть другой ритм. Лунный. Что такое ритуал? Что такое ритуал? Ритуал — это действие, с помощью которого ты входишь в гармонию с ритмом, который исходит от Вселенной, с каким-то ритмом. И вот вставание, раннее вставание — это ритуал, оказывается. То, что делает человека счастливым. Когда человек в гармонии находится с этим миром, он становится счастливым. Да, вот важно, откуда берутся совунки, совы и жаворонки. Сейчас я объясню, на самом деле мы все орлы. Все орлы, совы, жаворонок нет, все орлы. Почему? Потому что мы как хотим, так и живем. И веды объясняют, что если человек не следовал ритму Вселенной, он не жил как положено, эти правила не соблюдал, то в следующей жизни он рождается от 12 часов дня до 12 часов ночи в этот промежуток. Когда человек рождается в этот промежуток, то ему очень трудно выполнять режим дня. Ему трудно рано вставать, трудно рано ложиться спать. Он не может идти за Солнцем следом, дорогою добра. Вернее, может, но ему очень трудно. Дорогою добра очень трудно идти. Тогда человек рождается от 12 часов ночи до 12 часов дня. Значит, он благословлен энергией времени. Ему легко рано вставать и соблюдать ритмы. Вот вам совы и жаворонки. То есть мы все орлы на самом деле. То есть мы получаем то рождение, которое заслужили, и в результате такая жизнь получается у нас. Некоторые еще от глупости становятся совами, потому что глупые привычки тоже создают проблемы. Если человек привык поздно, поздно ложиться спать, значит, он будет у-у-у-бум-о-о. То есть, понимаете, то есть не будет соблюдаться, не будет нормальной жизни. Итак, смотрите, все очень просто. Будем изучать. Разум человека лучше всего отдыхает с 9 вечера и до 11 вечера. Сейчас ритмы с вами объясняем, как луна действует на психику. Разум. Если в 11 часов вечера не заснул, значит тю-тю. Разум не отдыхает, значит не будет работать нормально. Разум. Что такое разум? Давайте изучим, что такое разум. Это сила, которая... Есть два типа целей. Есть целые цели, которые создает судьба. Допустим, пришло время, и человек... Надо квартиру. Пришло время, надо рожать. Это судьба говорит о цели. Часто люди живут под влиянием просто судьбы. То есть они ставят себе те цели, которые ставит судьба. Пришло время учиться, учимся. Пришло время рожать, рожаем. Пришло время помирать, помираем. То есть судьба ставит цели... И мы как бы им следуем. Но веды говорят, что есть еще другие виды целей, которые приносят человеку счастье. Они ставятся с помощью свободы выбора человека. Человек сам ставит эти цели в любом возрасте. Например, человек решил начать изучать смысл человеческой жизни. Зачем я живу? Не то, что там я вижу в фильмах, там Санта-Бербирда, там 567 серия. Вот. Я должен изучать смысл человеческой жизни. Зачем я здесь живу? В чем смысл? Глубокий смысл моей жизни. Вот это вот уже деятельность разума, которая приносит счастье человеку. Нужно ли пить или нет? Нужно курить или нет? Нужно гулять от жены или нет? И почему? А почему, Геннадьевич, нельзя гулять от жены? Я же ее люблю. Эти вопросы надо задавать себе обязательно. Потому что если ты не задаешь, значит ты не сможешь тогда быть счастливым. Надо разобраться, что такое любовь и что такое просто чувство к человеку. Что любовь, оказывается, это... Завтра, кстати, мы об этом будем говорить. Оставайтесь в нашей волне. Вот есть много моментов, которые мы должны понять. Много моментов. И первое, все начинается с того, чтобы у нас были силы понять. И силы берутся от того, что человек должен вовремя лечь спать. Потому что если он вовремя не лег спать, то разум не будет нормально работать, мой хороший. Видите, время как наказывает. Без мозгов хочешь жить, пожалуйста, нет проблем. В определенное время у человека появляется возможность осознать, как жить. Ему надо пораньше лечь спать, чтобы осознать, как жить. Понять, что у меня за жизнь. Потому что некоторые живут, вот как живут и живут, что понимают. Да нормально мы все живем, Олег, да что тут парень, как надо. Я не против, пожалуйста. Если хотите так, пожалуйста. Есть разные варианты отношения к жизни. С 11 до часу ночи. Если человек не лег до часу ночи, то у него страдает психическая энергия. Он слабеет. У него не хватает силы нормально жить. Не хватает силы. То есть он говорит, я не выспался, у меня все тело разбито. Почему? Поздно лег спать. Не потому, что мало спал, как некоторые думают, а поздно лег спать. Потому что если ты днем поспал, опять тело не выспалось, тело опять ломит, опять оно слабое. У него нет силы. Почему? Потому что днем спал, а не ночью. А у меня, Олег Геннадьевич, ночная работа, понимаете или нет? Я понимаю, но время не понимает. Ну по барабану какая у тебя работа? Ну и что теперь делать? Ничего, продолжать работать. Как работал, так и работал. Но надо думать, что делать дальше. Потому что если ты сразу просишь, останешься без штанов. А если ты будешь думать, то потом ты найдешь себе хорошую работу. И сможешь жить и здоровым, и счастливым. Потому что надо знать, когда работать, а когда отдыхать. Потому что это уже в этом мире определено не нами. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, придумано не мной. Как там? То радость, то печаль кому-то неся. Кого захочешь ты на свете обвинять, но только не меня, прошу, не меня. Правильно? Потому что мы как роботы исполняем волю судьбы человека. Все просто. В этом мире. Семейная жизнь так устроена. Нас злит в человеке что-то. Почему? Потому что от него исходит такая сила. Но он этого не знает сам. Потому что первое, что человек, у человека неправильные поступки забирают, это знание о том, что он неправ. Первое, что происходит, он теряет знание о том, что он неправ. И в результате вот это состояние, в котором он находится, злит близкого человека, но тебе кажется, что это несправедливо. Начинается конфликт в результате. Видите, как хитро все устроено. Итак, если человек не спит, с часу ночи ложится после 3 утра, с часу до 3, то у него страдает эмоциональная сила. Он становится неэмоциональным, флегматичным становится, неэмоциональным. Он уже сова настоящая. То есть, уже все. То есть, на одной волне живем. Раздражительность, антагонизм появляется, агрессивность к людям в результате. Страшно. Так уже становится страшно в результате. Итак, вставание имеет значение. Вообще надо знать, что если человек работает очень тяжело физически, то ему надо спать где-то 7 часов. Если человек живет очень спокойной, счастливой жизнью, то ему надо спать 6 часов. Если человек живет как святой, то есть он всех любит, ко всем относится очень хорошо, то ему достаточно спать 3-4 часа. И он высыпается полностью. Человек, который живет в обиде, в депрессии, ему надо спать 8-9 часов. В зависимости от того, сколько человек спит, определяется ценность его жизни. Некоторые люди живут в благости, они должны, благостные люди, естественным образом спят 6-7 часов и высыпаются. Страстные люди, которые сильно напряжены, у них напряженная, тяжелая жизнь, спят 7-8 часов. Невежественные люди спят 8-10 часов. Человек не может спать меньше 80 часов, 8-10, то это значит, что его жизнь протекает в невежестве, и надо серьезно задуматься о том, как ты живешь, иначе будут проблемы. Видите, время какая интересная штука. Итак, с 4-5 утра, с 4 до 5 утра, если люди встают, то они могут из пессимиста стать глубоким оптимистом. Это ночь или не ночь? 4 утра. Я вам не советую сразу дергаться. Допустим, вы встаете в 6. Как менять жизнь? Надо начать работать над собой, всем прощать, просить прощения, поменять внутреннюю жизнь. Жизнь человека внутри протекает в отношения. Поменять внутреннюю жизнь, когда ты всех уже простил и попросил прощения, тогда можно вставать пораньше, ложиться пораньше. И будет легко. Потому что если ты не простил, ты просыпаешься, допустим, в 5 утра прозвенел будильник, ты в 4:30, допустим, просыпаешься, или в 5 просыпаешься. И что в голове начинается? Вот они козлы, меня не любят. И вот эти козлы меня не любят. И он лежит и думает об этом, кто его не любит. Думает об этом. Или он думает, почему на работе у него все плохо, лежит. Почему происходит это? Потому что в это время как раз этим и надо заниматься, но в другом ключе. Веды объясняют, что надо вставать в 5 утра не для того, чтобы по кухне ходить, по кастрюлям хлопать, и не для того, чтобы в 6 утра начать работать. Не для этого человек встает в 5 утра. Он встает в 5 утра для того, чтобы в нужное время победить свою судьбу. Веды объясняют, что победа над судьбой протекает только на тонком плане. Только на тонком плане. Человек может стать директором завода только на тонком плане. Физически это просто глупая затея. Взять по знакомству, стать директором завода. Испортить себе жизнь. Потому что директор завода означает, все счастливы в этом. Счастливы подчиненные, ты счастлив. Все счастливы почему? Потому что сильный человек. Ты достоин быть такой личностью. Допустим. Но это не значит, что все должны стать директором завода. Каждый может быть стать счастлив в той деятельности, которая ему предназначена по жизни. Но как это понять? Для этого нужно очищать свое существование, чтобы понять, как ты живешь, кем жить, зачем жить, почему жить. Для этого человек с утра очищает свои отношения, тонкий мир, в котором он живет. Это очищается рано утром. Для этого утреннее время предназначено. Я каждый день много лет уже, порядка 20 лет, утром молюсь по 2 часа. Я в это время и счастья всем желаю. Но очень важно знать, что именно связь со святыми людьми является высшим проявлением счастья человеческого. Потому что энергия счастья, она от кого-то приходит, она не может внутри нас просто жить. С кем мы связаны, то и происходит. Если человек, допустим, больше всего связан с алкоголиком, то, соответственно, счастье тяжелое. И сразу задается вопрос, а если у меня муж алкоголик? Но это не значит, что вы должны вот так глубоко строить эти отношения. Семейная жизнь не предназначена для слишком глубоких отношений. Слишком глубокие отношения должны устанавливаться со святыми людьми и с Богом. Это даст возможность тебе стать лампочкой. Лампочкой, которая всех кормит светом и счастьем. Пропитайся энергией света от того, у кого она есть. И корми всех светом вокруг, и все будут счастливы. Так должен жить человек. Простое очень объяснение, понятно. Потому что мы постоянно думаем, почему он, гад такой, меня не любит. Потому что он, гад такой. Это очень простое. У него нет сил любить, он не может, не имеет знания, как отдавать энергию счастья. Он не знает, где ее брать. В этом проблема. Итак, утреннее время предназначено для того, чтобы энергия счастья пришла в нашу жизнь. И все способствует этому. Утром два полушария в гармонию входят. У человека очень психика, очень спокойная, трезвая. И он очень глубоко понимает, что происходит вокруг. Утром психика очень спокойная, и человеку очень легко, глубоко сосредоточиться на том, что происходит вокруг. Человек, молитва для каждого человека своя, потому что повторение, допустим, имени Бога или молитва к Богу, молитва к святому человеку, все это очень высокий пилотаж. Это означает, что твоя развитость в этих вопросах уже очень высокая, ты точно понимаешь, что ты делаешь. Потому что молитва это не просто бубнение, понимаете? Это деятельность самого высокого порядка, которая только существует в нашей жизни. Самого высокого порядка. Поэтому рекомендуется ведами сначала человеку делать то, что он понимает. Например, существует в ведах такое понятие, как шанти-мантры. То есть это предварительный этап развития личности. Например, такая мантра. Сарвей баванту сутинага, сарвей шанту нирамая, сарвей бадрани пашьянту, акаши дука бабави. Все понятно? Это санскрит, древний язык. Сарвей баванту сукинага, сарвей все или всем. Баванту означает живые существа. Сукинага, счастье. Я желаю всем счастья. Сарвей шанту нирамая, пускай у всех все будет хорошо. Пускай у всех все будет хорошо. Сарвей бадрани пашьянту. Пускай все обретут то, к чему они стремятся в своей жизни. Накажчит дух кабабави, пускай никто не страдает. Пускай никто не страдает. Классно? Итак, человек садится и повторяет с утра. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. И сразу возникает вопрос в сердце. И этому козлу тоже? Да, и этому козлу тоже. То есть, понимаете, сердце открывает проблемы. Когда человек начинает в позитивный ключ входить, то сразу разум находится в сердце. Вот здесь разум. И он сразу вскрывает проблемы. Когда человек живет в проблемах, он не знает, что такое жизнь, у него нет трезвости. Когда он начинает повторять «я желаю всем счастья, я желаю всем счастья», то в результате, как понять, что человек тебя обманывает? Вот обманывает человек меня или нет? Как понять? Вопрос. У человека есть внутри определенный настрой, понимаете, как этот, есть настраивать музыкальные инструменты, как называется, камертоны. У нас есть уже камертон, там звучит определенный. И этот камертон, он настраивает, люди не знают об этом. Вот человек подходит ко мне, начинает говорить, он не знает об этом сам. Но мой камертон задает ему тон определенный в отношениях со мной. И я думаю, что он козел, сам такой козел. А на самом деле, это не он, это я дедушку не бил, я дедушку любил. Понимаете, то есть идея в том заключается, что это от нас все исходит. И поэтому надо вот здесь сначала с этим разобраться, что там находится внутри. А там что находится? Каждую секунду времени. Что, кстати, время что делает с грубым телом? Вот с этим, что оно делает? Старит его.
Сколь мне осталось, как снять усталость?
Надо режим дня соблюдать. Даже в пожилом возрасте человек бодрый, если он пользуется силой солнца, луны, он в любом возрасте он бодрый. Почему? Потому что знает, как жить правильно. Чем старше человек, тем больше надо к этим задумываться, потому что когда молодой, все пофигу, это нормально, у него много сил. Правда, не в мозгах. Ему и не надо. Понимаете? Но идея в чем заключается? В том, что есть тонкое тело. Интересно, оно функционирует. Вот смотрите, возьмем маленького ребенка, смотрим в глаза, что видим? Что мы видим маленького ребенка в глаза? То он святой, такой чистый, такой хороший, такой светлый человек родился, да? Почему? Потому что у него в это время, там вот эта штука, она еще как работает? Время, в единицу времени очень много, там есть хорошие поступки у нас и плохие, очень много хорошей энергии выводит в единицу времени. Время изнутри отсюда выводит у детей маленьких. И плохой энергии очень мало. В результате маленький ребенок, он как видит этот мир? Как прекрасен этот мир. Как прекрасен этот мир. Посмотри. Детский взгляд, да? Так или нет? Почему? Потому что время так действует. Мы смотрим на ребенка, все радуются детям. Каждый человек, даже последняя семья, радуется ребенку. Дай его видеть. Почему? Потому что от него исходит душа. Если ты хочешь понять, как душа выглядит, посмотри на ребенка. Или на святого человека. Святой человек тоже как ребенок. Он тоже такой простой, открытый, счастливый. Как ребенок маленький тоже. Почему? Потому что он очистил свое существование. Там внутри ничего плохого не осталось. Итак, идет время. Время идет. Что происходит? С каждым днем количество плохой энергии, плохих событий изнутри больше становится и больше, больше и больше. И маленьких детей мы вот так попу поцеловал, и хорошо. Так? Хорошо. Но бабушек никто в попу не целует. Никто не целует бабушек в попу. Почему? Хорошо не становится. Нет, бабушки тоже хорошо, как бы, все любят бабушек, но попу никто не целует. Почему? Потому что уже хорошо не становится. Дедушек тем более.